Итак, сегодня 11-е по счету занятие с цикла народа, и это будет в каком-то смысле урок по астрономии. Какой из меня астроном, нетрудно догадаться. Правда, в школе была пятерка, но это абсолютно ничего не значит. Сегодня будет другая астрономия, в которой, я полагаю, что-то будет сказано. В основном будем опираться на то объяснение, продолжать то объяснение, которое давал Рамхаль на Зоэр. Значит, на прошлом занятии говорилось о трех силах. Исраэл, Ишмаэл и Исав. Исраэл ассоциировался с Луной, Ишмаэл тоже с Луной, но соотношение было принципиально разное. Исраэл был по существу связан с Луной, с сутью Луны, со светом Луны, а Ишмаэл только с движением Луны по небосводу. Исав – это было, как сказано, производное от Солнца. Вот такая астрономия была в тот раз дана. Возникает вопрос, ну, если Исав – это только производное от Солнца, а не само Солнце. Ну, мы, конечно, не о физическом Солнце говорим, не физической Луне, это понятно. И Ишмаэл – это тоже не сама Луна, а только какое-то косвенное отношение к Луне. Где же силы, которые представляют эти Ишмаэл и Исав там наверху? Где их корни? Вот об этом пойдет речь сегодня. И значит, нас учат о том, что корень Исав – это планета Адим, Марс. И корень Ишмаэл – это планета Шабтай, Сатурн. Так мудрецы Хахомим узнали про это, но у них не было телескопов и других средств, и не запускали туда, значит, спутники, которые фотографировали, людей туда не запускали. Как-то они узнали про это. Значит, вопрос как? Что эти две планеты, Марс и Сатурн, Адим и Шабтай, имеют написание, буквы, в Лошон ха-Кодеш. И они как раз дают информацию про Исав и Исав и Ишмаэл. Вот отсюда это и знание. Что мы сегодня проследим, как эти названия отражают Исав и Ишмаэл, эти две силы. Какая астрономия сегодня будет разбираться? Ну, начнем с Исава, то есть планеты Марс, Мадим. Разбивается это слово на две части. Первое. Это буквы Мем, Алф, Далат, что в другой комбинации можно соединить так. Эдом, то есть Алф, Далат, Мем. Эдом – это красный цвет, красный. Но красный цвет, между прочим, не связан с Марс физически. Но если говорить не о физических образах, а по существу, то вот этот красный свет, он был связан непосредственно с Исав. Посмотрим в Пятикнижие, Маш. Здесь сказано, по рождению Исав, Ваейцер решен, Адмони Кула, вышел первый, красный полностью, Кадерис Сейор, как плащ волосатый. Красный цвет. Красный цвет – это цвет Гевуры. Гевура – это одна из разновидностей Мидас Дин. Это Мидас белый цвет, красный, черный. Красный – это Гевура. Сказано, что, значит, как плащ волосатый, Сейор. Волос – это... Физически это как буква ВАВ напоминает. Буква ВАВ, как трубочка. И это та трубочка, по которой нисходит сверху свет. УР. И вот размер, величина как бы этого света и качество этого света, оно будет определяться этой трубочкой. Шире трубочка, больше света. Уже, меньше света. Это Мидас Дин, как мы изучали. Когда Хумаш нам говорит о рождении Исав, здесь прямо говорится о том, что ему сопутствовало Мидас Дин. Гевура, трубочки эти, плащ волосатый. Это вот то, что Исав представляет из себя по своей природе. Дальше было сказано, когда значит, он продавал свое первородство, там тоже красный свет участвовал. Он пришел и сказал: накорми меня красным-красным. Два раза еще повторил это слово. О чем сейчас Фумаш говорит? Какая разница, какого цвета была еда? Абсолютно никакой разницы нет. Значит, нас чему-то учат другому здесь. Красная еда. Два раза сказано, подчеркнуто, что такое еда на уровне, так сказать, более высоком, на простом физическом уровне. Это вот то, что входит внутрь в тело, абсорбируется телом, становится частью тела. На уровне более высоком еда – это вот та шефа, которая приходит к человеку сверху. Он ее воспринимает своей душой. Нефеш участвует в этом, более высокий уровень души. Так вот, говорится здесь, что пища духовная эйсов, то, что входило в него и абсорбировалось, становится частью его души, это гевура, красный цвет. Не только по рождению это было в нем запрограммировано, это качество, но его как бы, стиль жизни, образ жизни соответствовал этому. Но гевура, вот это свойство, так сказать, красное, это планета Марс, это даже в греческой мифологии, это война воинственная, сражение. Ну и жизнь Эйсов, Эйсав это подтверждает. Его намерение было уничтожить Кедоша, уничтожить Якова, с того, как он потерял браху. Значит, противостояние, которое между ними существовало, оно было довольно острым. Оно описано в видении Даниэля. Там ему было во сне видение было четыре образа даны, что ли, четыре зверя. Каждый из них представлял определенный галут для Исраэля, определенное царство. И последнее царство, которое, кстати, называется Эдом, красное, оно отвечает Эйсов. И вот этот зверь, который представлял Эйсова, это четвертое царство, он был самый страшный. У него Даниил рассказывает так. Потом увидел я видение ночном. Первые три статьи не были связаны с ночным видением. Здесь видение ночном, что вот четвертый зверь, страшный и ужасный, очень сильный, и большие железные зубы у него, он пожирает и дробит, и остатки топчет ногами. Это описание того мира, в котором человечество находится, и в частности в наше время тоже. Воинственность, как бы доведенная до предела, полное уничтожение, это геном. Геном – это вот та сила, которая привела в действие эйсов, родила эйсов, как мы учили на прошлом занятии. Так он описан в Данииле. Это вот первые три буквы названия этой планеты – Мадим. Следующие две буквы – Ют-Мем. Как они связаны с эйсов, с эйсав? Но тут Рамхаль ничего не говорит. Две эти буквы «Ют-Мем» обозначают слово «Ям», «море». Он ничего это не говорит, но мудрецы, хохоим, они проясняют, что это за концепция моря, что это за море на уровне духовном. Пророк Миха пишет так. «И ты выбросишь в море все их грехи». Значит, грехи бросаются в море. Это несколько напоминает то, что мы делаем после Рош ха-Шаны. Ташлих. Тоже говорим эти слова. То грехи должны быть в море выброшены. Что это означает? Ясно, что речь идет не о физическом море. Физическое... Грех не выбросишь в физическое море. Что пророк имеет в виду здесь? О каком море идет речь? Таризл поясняет этот пасук следующим образом. Значит, он начинает не с самих букв Ют и Мем, а с буквы Нун. Почему он так и начинает с буквы Нун? Потому что буква Нун на самом деле соседняя с этими двумя буквами Ют и Мем. Ну, это в алфавите. То, что она соседняя с буквой Мем, это очевидно всем, кто знает алфавит. Но как она с Ют связана? Эту букву. Вот это уже вопрос. Давайте посмотрим, значит, на номера. Буква мем, она, если читать с конца алфавита, десятая по счету. А нун девятая по счету, если читать с конца. Дальше. Ют, вторая из двух букв, ют-мем. Она десятая, только от начала. Мы видим, что буквы мем и ют имеют один и тот же номер, десятый. Просто вопрос, с какого конца считать. Это не случайно, что эти две буквы определенно связаны. И, ну, те, кто изучал Каббалу, они могут в голове сообразить, в чем именно эта связь. Числа показывают на эту связь. И там число 10 фигурирует.
Это Дальш называется?
Как угодно называется. Вам надо лейбл, это, наклейку. Так называется, да. Вопрос, с какого конца считаем. Значит, Ют и Мем – это десятая буква по счету. А Нун – это девятая буква, считать с конца. Получается, вот здесь соединение, в смысле чисел, этих трех букв. Нун, Ют и Мем. Ют и Мем соединены – это десятая буква. И за этим скрывается определенный смысл. А Нун стоит рядом с этим. Это номер девять уже. Поэтому, когда мы говорим об этом Ям, этом море, Прогре – это греховном море, вот с этим как-то связана буква «нун». «Нун» как-то связан с грехом. Ну, первое, что приходит в голову, когда мы читаем «Перек из Техилим Ашрей», «Ешвей» и так далее,
там нет
буквы «нун», пропущено. И объяснение Гемор дает, «нун» – это «нафила», «падение». Давид Хамелах не хотел вставлять эту букву, хотя все идет по алфавиту там, от первой буквы до последней. Ну, он отсутствует. Нафила, падение, он не захотел это быть. Падение – это то, что связано с грехом. Грех – это есть внутреннее падение. Но Аризал, значит, берет для своего объяснения, то, что я сказал, это не он говорил, из Гемора, но он берет написание буквы «нун», форму буквы «нун», но не как она пишется в середине или в начале слова, а как в конце слова. В конце слова «нун» представляет из себя как бы веревка такая вытянутая. Это напоминает нахаш. Форма змея – это тоже вытянутая веревка. В Хумаш так и сказано, что после греха Клола проклятие было такое, что у него ушли ноги, будешь ползать на брюхе, на чреве. Это концепция, что он существо, которое не имеет ног, представляет себе как бы вытянутую веревку, она на духовном уровне подчеркнута Хумаш прямо. Вот буква «нун», которая стоит рядом с этим морем, она несет из собой концепцию греха. Нахаш – это змей, тот, который представитель Ситрахры. Если посмотрим на само слово «нахаш», первая буква «нун» – это не случайно. Здесь прямое указание на то, что вот этот нахаш, этот змей, он связан с этим падением, связан с тем змеем, который потерял ноги. Грех здесь. Он как бы соблазнитель, источник. Провокатор. То, что вот эта буква «нун» стоит в начале этого слова, показывает, как это, в чем суть его. Гематрия буквы «нун». 50. 50 – это на самом деле мы знаем, что вот есть «хамишем шаарей бина». 50 ворот «бина». «Бина» – это определенное качество Творца. А «бина», как известно, это тоже «мидас дин». Таким образом, слово «нахаш» начинается с гематрии, которая указывает на «дин». Две другие буквы «хэс» и «шин». Гематрия какая? 8 и 300, 308. Посчитаем гематрию имени Ицхак. Сосчитайте, кто умеет считать. Ют – это 10, цади – это 90, опять потом 8, и потом кув – 100, 208. А Ицхак, он, Исаковин, он представил себя «мидас дин», как известно. Это вот число 308 несет за себя эту концепцию «дин». Мы видим, что окончание слова «нахаш» тоже указывает на «дин». Последние две буквы по гематрии. Первая буква указывает на гематрию, связь «бины». И вторая буква – это тоже «минус дин». С «нахаш», «змей», «исав», как мы говорили, воплощается «минус дин». И на конечном проявлении «минус дин» возникает геном. Конечное проявление «дин». То, что Дин творит в самом так, нижнем уровне творения. Еще Аризал приводит эту букву «нун», вот эту вытянутую, в связи с историей Пурима. Аман, Раша, придумал повесить цадик Мордехай на дереве высотой 50 амот локтей. Почему именно 50? Почему 40 было же мало? Почему не 60? 50 указывает на вот эту Мидздин, на Бина. Вот туда он замахнулся. На очень-очень высокий Дин. Это буква Нун. Дерево, на дерево, оно имеет, оно как это палка, ствол. То же самое вот эта буква Нун вытянутая, как веревка. Мы видим, в этом примере тоже Нун выступает как носитель вот этой силы Эйсава. Шаман, он был потомок Эйсава. Из той же области, с геном пришел. Так вот, после этого объяснения, что такое Нун, это вытянутое себя представляет, можно понять, почему он соседствует с двумя буквами Ют и Мем. Ют и Мем – это «я море», и Нун, который представляет Ситруахру, как мы видели, здесь Нафила, падение, Нахаш, делает это море греховным. Поэтому, когда Миха, пророк, говорит о том, что грехи идут вот это море, он имеет, конечно, в виду физическое море, но он имеет в виду море, которое образовано буквами, стоящими рядом с буквой Нун. То есть есть определенная часть творения, нижняя часть творения, которую Хакодеш Борух отвел вот место там, этому Нохаш, туда он его отправил. Вот это море, оно здесь у пророка имеется в виду. Он говорит, Хакодеш Борух будет время, когда бросит грехи в море. Отправит вот все прегрешения туда вниз, где им положено быть, чтобы не всплывали. Это очень хорошо, их не будет в творении, где мы живем. Они будут там, внизу, на нижнем, самом-самом нижнем этаже. Там и место. Вот смысл этого пророчества. И Аризал описывает так это. Несмотря на то, что змей был отброшен глубоко вниз, вот изначально, он не был уничтожен полностью. Имеется в виду, он внизу, но все-таки в творении он тоже существует, в более высоких этажах творения он тоже существует. Не был уничтожен полностью. Он, змей, существует как бы, он существует, как бич наказывающий. Творение он существует, он еще имеет место творения, он выступает в роли бича. А человек своим грехом поднимает его из пучины моря. Иногда его топят цадиким, а иногда его из моря поднимают злодеи, решаим. Значит, вот мы видим, что грех человека, тут, собственно, на самом деле описано сражение между Яков и Исав. Либо один преобладает, либо одна сила преобладает в мире, либо другая. Если одна сила преобладает, тогда змей идет на дно. Другая, наоборот, его поднимает. И вот эта, так сказать, концепция общая Исав, Исраил, Яков, она имеет локальное применение по отношению к человеку, который делает авера, грех. Он поднимает змея из пучины, как говорит Аризал. Куда, значит, этот нахаш поднимается? В творение, там, где мы живем. Представьте, мы сейчас сидим в комнате. Кто-то, какой-то человек сделал, пусть не здесь, не в присутствующих, но там, где-то, в Тель-Авиве, предположим, или еще в каком-то городе, в Нью-Йорке, может. Авера. Этот нохаш ползает в нашу комнату. Что он же поднимается с пучины моря куда? В творение. Творение над всеми одно. Ну что, одного одна часть творения, другого. Все мы живем в творении. Вот змей вошел сюда. Он нам причинил вред тем самым. Человек должен понимать, когда он совершает авера, он наносит ущерб окружающим. Не только себе, себя разрушает, но он разрушает мир, то есть наносит прямое зло людям. Злодей. Что-то мы видим, что слово «Мадим» – «Марс», состоящее из этих двух частей. Первый представляет себя Гевуру. И это воинственная Гевура, которая оторвана от своего корня и стремится уничтожить кидушу. И окончание слова представляет себя греховное море. Царство Нахаш, царство грехов. Это вот что стоит за этой планетой, как бы, на том уровне духовном, что мы можем увидеть в буквах. Это сила Исав, как мы увидели. Сила верхнего мира, которая олицетворяет Исав, это Марс, Не тот Марс, который на небе можем увидеть через телескоп, а вот эта духовная сила. Этот Марс, который на небе, он физическое выражение той силы. Каждая сила, она имеет какое-то здесь представление на Земле. В космосе пусть. Мироздание. Теперь вот другой взгляд на то же самое название Мадзим. Эти буквы, которые мы, значит, первые три буквы интерпретировали как красный Адом, они же обозначают слово Адам, человек. Дальше. Две другие буквы, Ют и Мем, море. Что они обозначают? Ну, море бывает не только то, которое внизу. Ну, буква Нун, вот это вытянутое, это одно ее написание, но может быть Нун не вытянутое, а нормальная буква Нун, которая в середине, в начале слова встречается. Если она соседствует с Ян, с морем, это же будет другая история. И нас учат о том, что вот есть разные моря. Есть море греховное, это вот нижний уровень творения, самый нижний. Но есть уровень моря, море Кедуши, олицетворяет Кедуши уже. Их на самом деле два. Верхняя Кедуша и та, которая более приближена к творению. Это вот буква Нун не в форме вытянутой, а в другой форме. И тогда получается, если мы соединим Адам и вот это море Кедуши, получится совсем другая картина, которая к Исав никакого отношения не имеет. Она будет иметь отношение к Яакову уже. Почему? Гемора Баба Мицея говорит о том, что Яаков Авейну был такой же красивый, как Адам Харишон. Значит, речь идет, но не о физической красоте и даже не о физическом сходстве. Что-то здесь хотят сказать. И объяснение такое. Авос, Авраам, Ицхак и Яаков, они принимали существенное участие в тикун, который необходим был для Хет Адам Харишон. Яаков Авейну был завершением этого тикуна. И в этом смысле он как бы воссоздал целым луким. То, что Адам потерял. Это Гемора имеет в виду, когда говорит, что он был такой же красивый, как Адам. Поднял себя вот на эту духовную высоту, создал, делал тикун. Тогда получается, что это же самое вроде планета, Мадим, относится же теперь к Яаков Авейну. Кому же она относится? Исав или Яаков? Она имеет красный свет. Физический красный свет. Значит, Исав. Значит, Гевура, которая воинственная, которая хочет уничтожить Кедуш, оторвалась от своего корня. Это Исав. Почему же тогда вот такое совпадение, что мы то же самое слово можем так ассоциировать с Яаков Авейну, наоборот, с антиподом Исав? Вот такие, так сказать, моменты в Лошон ха-Кодеш встречаются часто, очень часто. Например, слово «ойнек». Ойнок, айн, нун, гиму. Удовольствие, pleasure, наслаждение. Другое сочетание этих же букв – это нега, язва, болезнь. Пожалуйста, два противоположные понятия выражаются теми же буквами. Другой вариант – ра и эйр. Ра – это, ну, это коэх ра, которая забирает кедушу и погружает человека как бы в духовную спячку, в конечном счете смерть. Эйр – это, наоборот, пробуждение, бодрость, бодрствующий. Опять две противоположные вещи, а буквы те же самые участвуют. Это не ситуация, когда одни и те же буквы образуют диаметрально противоположные понятия, встречаются очень часто в языке. И о чем это говорит? О том, что на самом деле эти две силы смыкаются между собой. И, ну, тут бывают разные варианты. Очень часто вариант, что одна хочет уничтожить другую. Но есть у них какая-то определенная общая точка. У Яаков и Эйсов это вот они произошли от одного человека в физическом мире. Сражение между ними постоянное. Зел, ума, зе, асой, луким. Одно против другого зел, якуда жмороху. Показать, что одно соответствует другому, только плюса разные. Один плюс, а другой минус. Вот у нас одни и те же буквы. Они на это указывают. Но дальше мы понимаем, что они сражаются между собой, что не одно и то же. Может, война. Поэтому планета Марс, Мадим, она отражает Эйсов, Исав. Но буквы эти указывают на то, с кем сражается эта планета. Поэтому в этом слове пойманы два разных полюса. Это есть на самом деле назначение Исав. Сражаться с Яков. Для этого он появился в мире. Мы видим, что Коэх Ра был создан для чего? Чтобы проявить Тойф. Одно не может быть без другого в мире созданном. Это отражено в слове. Это первая планета. Теперь вторая планета, уже Пришмуэл. Шабтай, Сатурн. Ну, тут сразу возникает вопрос. Первые три буквы этого слова, Шин, Бет, Тав, дают Шаббат. Причем тут Ишмуэл. Шаббат – это кедуша, Ишмуэл – это отсутствие кедуши. Таким образом, эта планета Шабтай может быть связана с Ишмуэлом? Это вопрос. Зрительный образ Ишмуэла, как мы говорили, это темная часть Луны. И вот один день, второй, третий, темная часть более увеличивается, увеличивается, а свет уменьшается. Темнота забирает светлую часть. Что в этот момент происходит? Здесь есть два варианта. Либо, когда враг сражается, он либо хочет убить противника, либо и тем самым завладеть вот этой территорией, либо изгнать его и завладеть этой территорией. Что происходит здесь вот с Луной, с Ишмуэлом? Убивает или изгоняет? В этом вопрос. Давайте, значит, думать в этом направлении. Солнце и Луна, они связаны между собой. И связаны тем, что вот есть общая концепция всего творения, всего мироздания. И даже сочетание самого Творца. Это дающий и принимающий. Ничего нет, чтобы избежало вот этого фундаментального принципа. Может быть, какой-то объект, явление выступает с одной стороны как принимающий, с другой стороны как дающий. Но этого не избежать. Значит, Солнце и Луна. Солнце дающий, а Луна принимающий. Сама Луна не светит. Она принимает свет, который дает ей Солнце. Тот, кто дает, он представляет собой активное начало. Тот, который принимает, он пассивное начало. Отсюда Исав, производный от Солнца, это активное начало. Ишмаэл, представитель Луны, это пассивное начало. Исав, он хотел уничтожить брата, хотел уничтожить кедушу. Это активное начало. Ишмаэл, это галут, как мы учили. Это уход просто от кедуши. Эйцадат, то вера, она отделяется от Эйцхая. Она не уничтожает Эйцхая, она просто отделяется от него, получает меньше света. Это концепция Луны. Луна, как мы говорили только что, она несет в этом соотношении свет и тьма пассивное начало, представляет собой пассивное начало. Поэтому, когда мы говорим вот этом захвате территории, тьма захватывает территорию Луны, это изгнание света, это не уничтожение света. Правда, может настать ситуация, когда мы уже не видим Луну, света нет, но он не уничтожен, он скрыт просто, изгнан, не уничтожен. Соль, в конце концов, какая разница? Света нет, какая разница, уничтожен или изгнан? Его нет. В чем разница? Разница очень большая. Разница вот какая. Значит, изгнание, из изгнания можно вернуться. А из гроба не возвращаются в этот мир. Вот и вся разница. Как это сравнение изгнания и гроб перевести на, значит, дать ему объяснение? Изгнание, как мы говорили, это галут. Это по существу отделение Эйцхадат от Эйцхая. Чем дальше отдаление, тем больше степень галута. Но можно произвести и обратный процесс, соединить. Приблизится. В конце концов, наступит Геула. Будет это соединение. Это вот про изгнание. Да, сейчас нет света, сейчас очень темно. Но можно так и принять действия определенные, чтобы увеличить свет. Начни изучать Тору. Живи правильно, как цадик. У тебя будет больше света. Еще больше дальше продвигаться. Доберешься до Ицхаем уже в этом мире. В какой-то степени. Можно вернуться. А если человек сделал авейра, это уже из области уничтожения. Это не отдаление, это уничтожение кедуши. Нет возвращения. Уже произошел килкуль, разрушение. Одежда нашаны, одежда души стало в этом месте темной, свет не пропускается, он не проходит. И ничего не вернуться. Есть тешува. Но это, как бы мы изучали про это на одном из занятий, это неестественный механизм духовного мира. Это же мало минхатева, кто помнит. Выше природы. Мы говорим о духовной природе, есть определенные формы духовного функционирования мира. Если человек делал вейра, согласно этим законам, это конец, никуда не сбежать, уже не деться. Есть тешува, но это уже уход за пределы этого естественного функционирования. Это можно поправить. И то не полностью. Агоим учит, там он говорит о том, что человек, который сделал под тешува, он похож на сосуд с трещиной. Его как бы склеили. Но трещина-то осталась. Рубец остался. Рубец на одежде души остался. Он никуда не денется. Рамхаль в Датвнот подчеркивает, он говорит, что человек, который не сделал вейра, отличается от человека, который сделал вейра. Человек, который сделал тешува, отличается от человека, который не сделал тешува. Который, в смысле, не делал вейра. След остается. В чем именно этот след, я сейчас не хочу вдаваться, так объяснять эти вещи, но полностью не избавишься от того, что было. Может быть, могут быть случаи крайне редкие, самые-самые редкие, удастся это сделать, под знаком вопроса. По-видимому, да. Но это очень редкие исключения. И Шува, что она делает? Она приводит человека в то состояние, когда какой-то живой снова на него смотрит, с ним имеет дело. Очень хорошо. Так вот, это разница между изгнанием и концом в самом человеке. Если по отношению к творению это взять пример, скажем, вот у нас была Ханука только что, эллинизм, греки. Какая там сила действовала? Исав или Ишмаэл? Идея эллинизма – это не уничтожение кедуш, это просто человеку предлагают определенные взгляды на вещи, определенное мировоззрение. И дальше, если оно овладевает человеком, то кедуша постепенно отходит дальше и дальше и дальше и может свестись к нулю. Но это не уничтожение кедуши. Это просто предложение своего мировоззрения. Это рука Исава. Ну, то есть, извиняюсь, Ишмойла. Это галут, внутренний галут. С другой стороны, ивоним, греки, они издали целый ряд декретов, а именно отменить брит мила, отменить шаббат, рош хойдеш, изучение Торы. Вот все эти декреты, гзерот, они связаны с уничтожением кедуши уже. Шаббат, Тойра, Мила, Брит, Рошхойдеш. Это все аспекты кедуши. То есть мы видим, что в этом испытании, которое было, была не только рука Ишмоэл, но и рука Исав тоже. Например, когда обе силы действовали одновременно. Могут быть ситуации, когда одна действует, другая, значит, на задворках. Такое тоже может быть. Значит, теперь возвращаемся к этому слову Шабтай уже. Как оно связано с Ишмоэл именно? Вот то, что вопрос, который у нас там был, это Шаббас. Причем тут Шаббас? Шаббат. Значит, посмотрим пасук Хумаш, который говорит про Шаббат. Осталось только там Ишмоэл увидеть в этом пасуке. Про Шаббат там сказано прямо. Чтобы увидеть Ишмоэл, надо иметь уже очки. Пасук говорит следующее. В Йом Хашвии, седьмой день, Шабос Лашем Элукеха. Это, значит, Шаббат для Творца. Лос Асе Колмалахо. Не делай никакой работы. Никто не должен делать работы. Ты, твой сын, твоя дочь, ви авдехо, и твой раб. И дальше там про служанку идет, про быка, про осла, про животных. Все сказано про раба.
Да.
Ну, я хочу только рассказать, вот я собрался говорить про это, со ссылкой на Рамхаль. Значит, Рамхаль объясняет, про кого здесь идет речь. Он читает этот пасук не на уровне простом, не по-простому, а то, что вот эти слова представляют из себя на уровне духовном. Он говорит, эвет, про который здесь идет речь, это клипа. Клипа, которая должна в шаббат не действовать. Отдыхать, как пасук и сказал. Эвет тоже должен отдыхать. Что здесь имеется в виду? Ну, означает отдых клипы в шаббат. Бат – остановка активности. Мы оставляем, останавливаем свою активность, и Творец тоже остановил свое время активность. Что это означает? Отдых. Отдых от чего? От чего он отдыхал? Ему не надо отдыхать, по-видимому. Вот говорят, отдохнул в седьмой день. Концепция вот какая. Вот было сотворение мира. И вначале, самый первый день, было отделение хойшек от ойр, как нас учат в Пятикнижии. Мазал разделил, значит, до этого момента, до первого дня творения, эти две силы были смешаны между собой. Они не были смешаны, ничего было разделять. Были они смешаны. И вот эта форма существования, которая была до сотворения мира. Да, хойшек и ойр были смешаны, то и фера были смешаны как бы. И дальше вот начинается это разделение. Первый день, второй, третий – это все отделение тоев от ра. Возьмем какой-то, ну, пример, скажем, солнце, предположим. Ну, не физическое солнце, а вот то, которое, сила там наверху, которая уже связана с тоев и ра. Она появилась как? Вот из того смешения, эта сила, которая называется солнцем, из того смешения хойшек и ойр, значит, темноты и света, которое было, тоев и ра, до сотворения мира, достали определенным, какой-то жбору достал определенную силу, а то, что было вокруг этой силы, черная, ра, клипа, оставил внизу. И так появилось солнце. И так все предметы, все явления в мире. Это и есть создание мира. Расчистка, выделение, вытаскивание тоев от ра. Это было в первый день, второй, третий и так далее, до шестого включительно. И в шестой день это кончилось. Работа, которая была в течение этих шести дней сотворения мира, была остановлена. В седьмой день этого не было. Остановился от этой работы. В этом смысле отдохнул. Прекратил работу. Что было в седьмой день? В седьмой день вот эта часть, очищенная от коэхра, высокая часть, очищенная часть творения, которая уже получила тикун за счет этого очищения, она была поднята вверх. А ра осталась внизу, где и была. Это суть седьмого дня. Никакой работы в этот день не было сделано им. Потому что суть работы отделения тоев от ра. Если не было отделения, то бы одно освободить от другого. Этого не было в седьмой день. Единственное, что произошло, тоев поднялся выше, чем он был. Это вот концепция седьмого дня творения и концепция нашего шаббата. Каждый раз, когда шаббат наступает, это невидимая часть творения, верхняя часть творения поднимается наверх, получает оттуда дополнительное, как бы, дополнительное питание, то, которое каждый день получает, за счет поднимания наверх тоже, по утрам, но дополнительное питание, как нашома и сейра, и тейра, нашома и тейра, который человек получает в шаббат творение, в шаббат творение тоже получает. Это вот седьмой день, что было сделано. Никакой работы. Остановка. Теперь, пасук говорит, что ты должен отдыхать, и эвет твой должен отдыхать. Клипа тоже должна отдыхать. Никакой работы. Означает это, что клипа должна остаться вот в том месте, где она была, и не стремиться соединиться с тоев, той частью, которая очищена. Если хас вашолом, какой-то еврей, совершает малоху работу в шаббат, он на духовном уровне производит вот это соединение клипы с кедушей. В шаббат этого нельзя. В обычный день мы живем в этом мире, где тоев и ра перемешаны. Это из хада тоев и ра мы здесь живем. В шаббат это уже проблема. Мы запретили. Нельзя. Эти работы, вот определенные работы нельзя совершать в шаббат. Клипа, она внизу, никакой работы, отдыхает. Нет никакой активности. Творение поднялось над этим. Так вот, в слове «шабтай» шаббат участвует, это первая часть этого слова. И вот эта клипа, которая подчинена закону шаббат, как говорит пасук, он должен отдыхать, подчиняться шаббату, это положение Сатурн, когда он подчинен Луне, подчинен шаббату. Это Ишмоэл в состоянии, когда он на месте. То, как задумано по плану Творца. Вот так он участвует, так Сатурн участвует, значит, буквы этого слова Сатурн показывает на место Ишмаэл. Он связан с шаббат. Как? Как эвод. Как клипа, которая должна иметь покой, никакой активности. Полное подчинение шаббат. Полное подчинение кидуш. Образ – это полная луна, незатемненная. Ишмаэл – это клипа, вот эта темнота. Ее нет, она не просматривается, она подчинена кидуше. Полная луна – это как бы образ шаббата зрительный. Интересно, что вот это соединение, как бы участие Ишмаэл, Сатурн, Шабтай, Шаббат, мы видим, оно значит, существует, видели в какой форме, как подчинение Шаббату. То есть мы видим, связь здесь не по существу, Ишмаэл связан с Шаббат, с ведущей Шаббата. Конечно, нет. Присутствие этого слова Шаббат в Шабтай указывает, что он имеет к этому определенное отношение. Какое? Это место нахождения клипы во время шаббат на своем месте. Вот какое он имеет отношение. Подчиненное. Так он участвует в шаббат, как подчиненный элемент. В этом смысле он связан с шаббат. Он должен быть в мире. Эвод должен быть, как и шор, про который говорится, хамор, бык и осел. Они должны быть у людей. Но в шаббат у них место там. Это напоминает так же, как Ишмаэл имеет отношение к луне. Он тоже имеет отношение к Луне, но не по существу, а только к движению Луны. К существу, к свету Луны имеет отношение Яков. И закону Шаббата по существу имеет отношение хозяин. Эвет не выполняет никакой митцвы, когда он не работает. Я имею в виду, если Эвет Кнани. Ну, я не то читал, у него есть митцва Лоса Асе, значит, он тоже связан с этим, на самом деле. Так, но, значит, если нет связи вот... Митцва на хозяине, чтобы Эвет не работал. Не должен работать твой раб. Да? Митцва на хозяина. Хозяин по существу относится к шаббату. Эвет не работает в шаббат. Это же следствие митцва хозяина. Значит, еще раз повторяю, что связь Ишмаэл с шаббат такая же косвенная, как его связь с Луной. Непрямая. Мы выясним, в каком смысле. Значит, теперь две следующие буквы слова Шабтай. Ют и Алов. Алов и Ют, вернее, в таком порядке. Алов и Ют. Что они обозначают? Ну, Рамхаль не в этом месте, а в другом месте дает объяснение на эти две буквы, что они значат. Давайте посмотрим на гематрии здесь. Гематрия Ют, Алов и Ют – это 11. 1 и 10 – 11. И это, эти две буквы поставлены рядом на слово «шаббат». «Шаббат» означает как бы «кедуша», «совершенство», «шлеймус». И обозначение для «шлеймус» – это число 10, как известно. 10 речений, и вот был сотворен мир. Это один пример. Другой пример, когда число 10 выступает как признак совершенства. Мы живем, это не Рамхал сейчас будет издаст Твунот, мы живем в мире, который должен существовать 6 тысяч лет, не больше. Потом наступит 7-е тысячелетие, Шаббат. Но это еще не конец истории. Это будет возвышение мира, это 7-е тысячелетие. Но потом будет еще 3 тысячи лет, еще 3 возвышения. И только уже в конце вот этого 10-го тысячелетия наступит уже окончательное как бы тикун, и дальше уже начнется полностью другая эпоха. Полностью. Когда и Рамхаль описывает вот в цифре Датвунот, что каждый из уровней будет означать, что произойдет на 8-е тысячелетие, в 9-е и в 10-е. Он там это все описывает. Кстати, пока вот дальше не продолжать дальше, отступление, которое очень важно на самом деле. Что мы видим из этого примера? 10 тысяч лет. Ну, 6 тысяч лет, а потом еще 7-е и еще 3 тысячи. Я далек от мысли того, что это 7-е тысячелетие и последующие 3 – это те самые числа, к которым мы привыкли. Наверняка нет. Что если говорить вот о тех концепциях, которые там Роман излагает, про то, что будет происходить в эти тысячелетия, там не нужно человеческого времени никакого. Другое измерение совсем. Как это меряется, как он меряет эти 3000 лет или вот это 7-е тысячелетие? По своим законам верхнего времени. Вот так они это меряют. Тогда возникает предположение, что и первые 6000 лет тоже они меряют вот по тому своему измерению. Это более логично. И общий секунд 10 тысяч лет. Тогда первые 6000 лет – это часть секунда, там тоже идет другое измерение, не наше.
Да, это на 6 тысяч лет реально
начинается. На что я сейчас говорю, это большое. Три вопроса поставьте в этом месяце. Я сейчас и говорю, что из этого примера очень легко прийти к выводу, который напрашивается, что эти 6 тысяч лет, которые, так сказать, они толкуют, это не те 6 тысяч лет, к которым мы привыкли. Так? Это, а?
Кто они?
Хохоним. Они же нам говорят, что 6 тысяч лет будет считать мир. Нет, же придумал. Мудрецы, знающие Каббалу. Вот. Значит, вот это сколько вывод, который у нас Дерхагов как бы возник заодно. Это, значит, концепция, которую, я уверен, далеко не все примут. Но с другой стороны, вот, пожалуйста, делайте что-то с тем, что Рамхал сказал. Дальше. Значит, ну, будем продолжать. Значит, вот было 6 дней сотворения мира, это Тикун, 7-й день это Шаббат, это как 7-й тысячелетие, это же Геула. И мы увидели место Ишмаэла в этом. Дальше вот у нас, значит, эти два числа. Две буквы Алаф и Юд, которые представляют число 11. И мы хотим понять, как это, какую функцию они играют в этом слове Шабтай, как они связаны с Шаббас. Шаббат. Шаббат это вот иньян кедуши, число 10. Получается, что первые три буквы этого слова Шабтай представляют собой число 10 на уровень концепции. А окончание слова, две другие буквы, число 11. И вот происходит переход от 10 к 11. Это два числа, которые стоят рядом. Если 10 представляет собой совершенство, шлеймус, шлеймут, что представляет собой число 11? О, это еще лучше. Мы прибавили единицу. Так может показаться. Человеку, который не понимает, что происходит. Человек, который понимает, что происходит, он схватится за голову. Почему? Разве можно к совершенству что-то добавить? Свойство совершенства – это совершенство. Ничего больше не нужно. В истории про Яков и Эйсов, когда Яков Авину слал ему подарки, тот отказывался, говорит, у меня много есть. Есть ли Рав? Есть у меня много. Яков ему отвечает, есть ли Кол? У меня есть все. У меня все есть, мне ничего не надо. Это концепция совершенства. Ему нечего добавлять. Если человек хочет к совершенству что-то добавить, он не понимает, что такое совершенство. Просто далек от этого. По сути, не понимает. Вот это Шабтай. Это объяснение на это название, это объяснение на Ишмуэл. К совершенству добавляется еще единица. Это уход от совершенства. Это уход вниз. Это не понятие наверх, это уход вниз, который свидетельствует о духовной тупости. Тупое сердце. Не знает, что стоит рядом с кедушей и не знает, что это такое. Туп. Это Шабтай, это Ишмаэл. Это Галут. Галут – это уход от совершенства. Но, когда мы прибавляем 10 1, получаем 11, это не стремление уничтожить кедушу. Это добавить к ней, ну, она, по сути, уйти от нее. Эйцадат отдаляется от Эйцхайм. Глупое дерево не понимает, где ему хорошо. Она не знает, что такое Эйцхайм. Уходит от этого. И чем дальше уходит, тем больше галут. Тем больше силы Ишмаэл в этот момент. Вот так слово Шабтай отражает суть, это планета Сатурн, отражает суть Ишмаэла. Это не уничтожение кедуши, как Мадим, у Марса, у Эйсов, Эсав, а другое – уход от кедуши. Так вот, у этого имени Шабтай есть два состояния. Одно это, когда этот эвот, у него нет кедуши. Он подчинен, это клипа, нет кедуши, самостоятельно кедуши не имеет. Но подчинена Шабас, подчинена кедуши. Это одно состояние, про которое говорит Сатурн. И другое, когда эвот восстал. Это вот когда, значит, эти две буквы, последние уже, Алаф и Юд, уходят все дальше и дальше и дальше. Идет как бы изгнание кедуши в этот момент. Клипа поднимается на кедушу, поднимается и захватывает территорию. Это вот образ Луны. Эта темнота захватывает все больше и больше и больше для себя. Это когда Сатурн, Шабтай идет уже против Шаббата. И вот у Луны эти два состояния. Одно состояние – полная луна, символ Шаббат. И другое состояние, когда серп луны появляется. Значит, ну вот, это астрономия, которую мы сегодня изучали. Про две планеты, как они связаны с этими силами. И мы помнили про эти силы, что они так по существу себя представляют. Поэтому кто вот пойдет, посмотрит на небо, луну увидит. Полная луна, неполная, вспомнится. Урок астрономии. То есть стихи не может уметь писать, пусть про это стих напишет. Или картину, или там музыкальное произведение, кто на что способен. Так? Но Тора была, так сказать, она способна на это, чтобы объяснить вещи. Она нас так и научила, что здесь происходит. Пожалуйста, какие есть вопросы? Сейчас, одну секунду. Пожалуйста, да.
Теряет ногу, то это есть какая-то связь со змеем и с буквой Нун на
пилоте? Если связь, когда человек потерял ногу, будет эта связь... Никакой.
Со змеем. Это нет, что змею удалили?
Никакой связи здесь нет. Просто. Сейчас, секунду, получите, пожалуйста.
Возможно, я что-то упустил, но я не понял, откуда взялась буква «Нун» и «Нун Софит», если в слове «Маадим» буквы «Нун» нет.
Вопрос, как буква «Нун» попала в слово «Маадим» – «Марс». Значит, Ризла это объясняет, что там есть две буквы «Ют-Мем», правильно? Это море. Да. Дальше. Буква «Нун», как объяснял Наризу, она связана с этим морем. Это, она связана именно с греховным морем. Ее нет, потому что буквы, это ее нет. Но когда...
Нет, секунду.
Выстроена из буквы «Лам».
Правильно, можно. Но, значит, первое, пророк говорит про греховное море. Что еще раз, рассуждение было такое. Есть Маадим, вот это море, планета, так? Последний будет море. Что это за море? Вопрос. Пророк говорит, что вот есть такое греховное море. Что это означает? Греховное море. Аризла объясняет. Здесь буква Нун, которая вытянута, обозначает грех. Нун Софит. Обозначает грех. Она стоит рядом. Она имеет номер 9, если считать с конца. А Мем и Ют имеют одно и то же число 10. Ламет такого же не будет иметь. Ламет не поставить рядом с Мем и Ют. Поэтому если сравнивать, что идет по там в глубине, какую букву сопоставлять Ют и Мем с этим морем, то это не Ламетом, а Нун пойдет. Потому что Нун связан через гематрию. А Нун представляет из себя вот этот как падение вниз, грех, геном. И тогда получается вот это море.
Это я понял, да, просто привносится буква, которая...
Так я говорю, там, поскольку...
Это
хорошо. Еще раз. Тут все очень точно, как в математике. То, что море есть, вы согласны, правильно? Есть море в этом слове? Ют-мем. Так ведь?
Да.
Море есть. Дальше, какое здесь море? Надо понять, о каком море здесь идет речь. Есть два варианта. Море кедуша или море зла. Здесь, поскольку грехи бросятся в море, очевидно, это не море кедуши, а море зла. Дальше объясняется, каким образом море может где мы видим в Торе указание на то, что море может быть злым, греховным. Где мы это видим? Аризла говорит в буквах, что буква Нун, которая Нун Софит представляет из себя проявление Ра, она рядом с этими двумя буквами стоит. Значит, вот здесь он говорит, в этом месте мы видим греховное море. Вот где оно появляется, в буквах. Вот рассуждение. Тут не волюнтаризм, тут абсолютно строгая мысль развития мысли. Проследить по одна ступенька, другая, и никуда в сторону не деться. Это вот так он объясняет, и это очень логично.
А можно это считать границей?
Нун Софит.
Граница чего?
Насколько оно падает?
Границы между морями.
Я бы не советовал приносить свои идеи. Я не вижу никакой границы. Здесь есть два буквы написания Нун. Нун Софит и просто Нун. Так Нун Софит обозначает...
Это образ моря.
Да-да, так море. Есть море кедуш, есть море зла. Ну вот и все. Муква Нуна, она представляет одно море, а когда она не Софи, тогда она представляет другое море. Это все. Сейчас, секунду, было. Я сейчас, пожалуйста.
Возвращаясь к народам и их предназначению. Потому что мы сегодня учили, как бы складывается впечатление, что народы в наши дни заменялись ролями. Западные народы, которые мы обычно ассоциируем с Эсавом, они предлагают нечто иное, какую-то иную хохму свою, то есть галут. А потомки Ишмаэля, напротив, то уничтожение, как бы. Вот получилось, что все перевернулось в наши дни, или что?
Значит, как относиться к этим двум силам и конкретным проявлениям, сегодня? Как они проявляются сегодня в этом? Значит, когда мы говорим о уничтожении Кидуша, а силы Эсав, речь идет не просто о физическом уничтожении. Речь идет в первую очередь о духовном уничтожении. Это в первую очередь. Поэтому так с этой точки надо, с этой точки зрения надо смотреть на то, как эти силы проявляются сейчас. Проявляются ли вот палестинцы, которые, мусульмане, которые хотят уничтожить Исраил? С точки зрения духовной, хотят они нас уничтожить или нет? Скорее всего, нет. Начихать им на нашу идеологию. Они просто хотят выбросить в море, и все. Но с точки зрения духовного уничтожения, я не вижу так у них каких-то действительно серьезных усилий как-то изменить наши взгляды на жизнь, мировоззрение, все такое. Опасность идет наоборот, с той стороны. Вот. То есть, когда мы говорим о проявлении этих духовных сил, надо и смотреть не на физическое развитие событий, а что же происходит за кадром. Тогда это будет яснее.
На прошлом занятии прозвучало такое словосочетание «тикун нафхима». Это было трудно, потому что тикун – это все-таки тикун творения, а фхима – это не творение, это творец. Что значит тикун от творца? В каком смысле?
Значит, вопрос был задан по прошлому занятию. Что значит тикун нафхима? Понятно, что значит сделать тикун на себя или там на творение, но как можно сделать тикун на творца? В этом вопрос. Значит, ну, образ такой, образ поможет лучше понять саму идею. На человеке. Вот делается тикун. Это не стул чинится, а поправляется что-то в одежде души. И теперь свет от души может проходить и выступать наружу уже. Есть проход. Если был килкуль, разрушение, то свет не проходит. Это концепция тикун. Чтобы свет мог проходить, идти. Тогда мы совершаем хасу шолом авейрот. Шхина отдаляется. Что значит отдаляется? Мы не о километрах говорим здесь. Имеется в виду, что она меньше дает света, меньше связана с творением. То есть наш аверот влияет на то, что она меняет свое отношение по отношению к творению. Мы как бы ее цепляем, воздействуем на нее. То, что мы в ней самой что-то меняем. Но мы меняем ее проявление в мире. Это аверот. Тикун – это обратное действие. Мы наоборот... Свет может идти больше в творение, если мы сделали тикун. Где в шхине? Имеется в виду, что вот определенные действия могут привести к тому, что свет пойдет больше в творение. Либо сейчас, либо в конце времен, когда это наступит уже. Но тоже вопрос времени, когда именно конкретно это наступит. Но суть в том, что как бы, сама шхина – это есть одежда для Хакодеш Боруху. Она и будет меняться в этом смысле. Она будет так сказать, представлять себя как бы существо, в кавычках, которое пропускает больше света. Это тикун шхины. Это одно и то же, это то же самое. Сокрытие лица, открытие то же самое, переформировка того же самого явления. Понятно? Еще, пожалуйста,
просто. Скажите, пожалуйста, что все духовные силы, носителями их являются народы. Это так?
И Сава, и...
Да.
Ну, конечно, эти силы проявляются, значит, в народах,
Знаете,
людях.
Сейчас нет, ни Ишмаэль не являются рафинированными, чистыми, как они, скажем, были в начале, а происходила ассимиляция за все это время. Значит, выходит, эти силы есть во всех народах, включая и нас.
Значит, силы могут действовать, мы говорили на том занятии, вот в конкретном человеке все эти три силы есть. Исроил, Ишмаэл и Исав. В человеке есть. Мы говорили, какое место они занимают. Если, скажем, человек, значит, и в народе тоже будут. Что народ состоит из людей. Вопрос дальше, в какой степени та или иная сила проявляется во влияние этого народа в настоящее время. Вот и все. Но тут не надо, так сказать, я бы не советовал идти вот по этому пути, установить соотношение между действительно, что здесь на Земле происходит, с физическими вещами, и этим рассказом про общую расстановку сил. Потому что у нас нет этого как бы точного, ясного соединения. Что мы можем иметь концепции. Дальше, используя эти концепции, можем работать с собою. Дальше мы можем вот видеть, как, скажем, Хануку, эти события Ивоним, что происходило, какой был расклад сил, другие времена. С какие-то соотношения мы можем делать. Но ведь в точности вот эта вот сила, в этом народе сейчас именно сила, ну, если можно, то можно.
Представить события вчерашнего дня, по поводу чего был ЦОМ у нас, перевод Тары.
Так.
Как он сейчас, как это...
Тут вопрос конкретный был, да.
Отражена в наше время, и это уже для нас руководство.
Да, значит, вот был пост в связи с тем, что был перевод Торы на... Не только, но одна из причин, как говорят.
Угу.
Так, здесь перевод это Таргум. Таргум. И другая, значит, гематрия этих букв, это Тардейма, сон, глубокий сон, который на Адам был, когда его оперировал, как у Дашборуху, и когда Авраам Авину видел предсказание про Галут, на него тоже вот этот сон нашел. Это, секунду, то есть вот эта гематрия, сон, она указывает на состояние Галута, уход от Кедуши. Сон это... Часть души уходит наверх, какая-то остается, это потеря кедуши, это галут. Не уничтожение кедуши, это отдаление от кедуши.
Да.
Так вот, перевод Торы на греческий, те же самые буквы, Таргум, это концепция галута. Что они хотели? Они хотели взять как бы внешнее от Торы, лишить Тору содержания внутреннего. Это вот перевод Торы на другой язык. Английский, русский, греческий, неважно уже. Это решение, как бы, кедуши, решение внутреннего Торы. Это вот концепция, это концепция эллинизма. Мы не против знания, мы за знание. Но это знание о поверхности, о материальном мире. Это вот перевод на греческий. Это большая трагедия. Тогда из Торы уничтожается ее кедуша, выхолащивается Тора, внутренняя глубина Торы уходит, остается перевод, события. Это вот поэтому и был пост, одна из причин поста. Это Лука и Исав. Извиняюсь, Ишмоил, не Исав, Ишмоил. Отдаление от кедуши – это не уничтожение. Это эллинизм, концепция эллинизма. Широкое знание о разных вещах. Широта, кругозор. А внутри ничего.
Не закончить? Можно ли нун сравнить с вав? Вот вав – это трубочка, по которой идет душа, так? А нун софит, оно... Вниз идет, значит, душа пошла и упала через вав, пошла вниз через нун.
Я такого сравнения в них не встречал. Дальше то, что говорится, имеет смысл. Но с другой стороны, значит, суть как в том здесь, что нун это значит падение, это соединение с тем вот миром.
Она
в этом
упала вниз, через эту трубочку. Вниз она пробила.
Единственное максимум, что здесь можно, как мне кажется, сказать, это что суть вот этого сужения, этого Медоздин, дошла своего предела. Вав – это нормальное сужение, творение, а нун – это уже уходит в нижний уровень, когда сужение света достигло своего предела. Можно так сказать, почему нет? В компьютере есть ли вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Чаще, чем там кто-то ждет.